Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас послушать очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Вначале вас ждет новая встреча с протоиереем Дмитрием Ивановым, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директором православной школы. Батюшка сегодня приглашает вас послушать его поэтические и прозаические размышления о Великом посте. А затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла кандидата искусствоведения Марины Владимировны Петровой «На алтарь Отечества». Сегодня она завершает разговор о творчестве Алексея Гавриловича Венецианова, одного из главных художников позднего русского классицизма начала XIX века.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область, директор православной общеобразовательной школы во имя святого князя Александра Невского в нашем городе и настоятель небольшого одноименного прихода, также во имя святого благоверного князя Александра Невского в городе Кинешма. Вы знаете, что необходимость выступления на радио «Радонеж» именно продиктована тем, что я являюсь директором общеобразовательной школы православной, которая зависит во многом от благотворительных средств, от этого зависит наше существование. Я всегда выражаю благодарность радиослушателям радио «Радонеж» за ваше неравнодушное отношение, за участие в наших проблемах и нуждах. И также и сегодня сообщу, что оказать помощь школе можно, найдя на сайте школы раздел «Реквизиты», где опубликованы полные банковские реквизиты. Школу можно найти, забив в поисковик слова «Православная школа Кинешма». А можно также перечислить деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. Ну, этот номер, повторю еще в конце нашей передачи. Запись сегодняшнего эфира я веду на второй седмице Великого Поста, в четверг. И, конечно, время поста, оно должно наложить определенный отпечаток на содержание этого сюжета. И смотрите, каким скорбным было начало этого поста, что в конце первой седмицы происходит такой страшный теракт, о котором мы все знаем, в Крокус-Сити-Холле со многими жертвами. Я не стану его комментировать, потому что уже многие-многие люди, конечно, это все обсудили. И вообще в наше время любое событие, и вот актуальность терроризма и каких-то злодейств, она еще больше повышается тем, что мы живем в такое время, что раньше бы люди не узнали бы об этом так подробно. Но сейчас все становится предметом обсуждения, все становится предметом показа. На видеокамерах фиксируется, как люди с автоматами расстреливают в упор людей. Эти страшные кадры, понимаете, они уже сейчас просматриваются нами как какой-то... Конечно, духовно чуткие люди, им тяжело это смотреть. Ведь страшно. Не то, что страшно, а тяжело. Но в основном-то, конечно, люди ко всему привыкают. И мы живем в такое время, когда привыкают люди к таким просмотрам, к таким новостям, ко многому другому, что на нас обрушивается с экранов и из сетей. И вот такой наш современный образ жизни, он... на мой взгляд, и делает более успешным и более востребованным действия всяких негодяев, которые, понимаете, получают огромный информационный резонанс, они на это рассчитывают, ну и остается только сожалеть и просить Бога о милости, чтобы Он нас не оставил до конца. Хочу сказать, что, конечно, не комментируя подробности теракта, хочу сообщить, вот как бы поделиться тем, что, думая о том, как бы, ну, что-то можно хоть сказать, я нашел евангельскую цитату. Видимо, это слова, которые обращенные к нам, которые мы должны вспомнить в то время, когда такие страшные события совершаются у нас в центре, так сказать, нашей страны. Это цитата из Евангелия от Луки, 13 главы. 70-е зачало. В это время пришли некоторые и рассказали ему, то есть Господу Иисусу Христу, о галилеянах, кровь которых Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Вот эти вот слова, понимаете, они призывают нас задуматься. Сейчас время поста, время покаяния. Понимаете, иногда видишь, что духовенство начинают люди осуждать за то, что некоторые священники, выражая сострадание, в то же время обращают внимание, что люди-то гибнут на зрелищах в первую седмицу поста. И это не первый раз. Вот помнится, хромая лошадь какая-то была, зимняя вишня, вот эти клубы, которые сгорели, и там много народу погибло именно в постные дни. И упрекают духовенство в жестокосердии те, кто нас не понимает. Но, понимаете, мы, конечно, ведь скорбим и молимся о тех, кто вот так внезапно погиб при каких-то не только этом теракте, но и всяких бедствиях. Но ведь Господь в Евангелии, как говорит, в чем застану, в том и сужу. И нам вот, видимо, такие события – это повод всем задуматься. Да, а мы-то с вами, вот как Господь говорит, думаете ли вы, что те, кто вот там погиб, были грешней? Да нет. И мы-то, вот мы, например, может быть, и не посещаем такие места, но вот сидим в интернете, да, проводим время иногда так, что это нас как-то забавляет, развлекает. Очень мало сейчас многие из нас пекутся о молитве. Даже духовенство затянуто вот в этот вот, понимаете, сетевой образ жизни, когда его значение определяется количеством репостов, лайков там и прочего. Видимо, для многих интересность материала, актуальность миссионерской статьи какой-то будет определяться этим. А то, что мы теряем молитву вот среди всего этого, теряем основу нашей духовной жизни, мы часто это даже не замечаем. Ну, я не знаю, я опять же это по себе, я по себе это замечаю, потому что я ведь, как бы сказать, еще и администратор, директор школы. И вспоминаю те времена, когда у меня интернета не было и никаких вот этих попечений. Конечно, тогда было многое по-другому. Ну, административные послушания ты с себя не сложишь. А вот зайдя в интернет, так трудно бывает. Но я как, знаете чего, я ведь, когда начну рассуждать, бывает и увлекусь. Поэтому, сейчас на паузу поставлю, простите. Простите, продолжу. Я ведь тут на работе сижу, можно сказать, решаем те же административные вопросы. Одни повара уволились, других надо найти, пока каникулы идут. Вот так бывает. Решить вопросы кадровые. Но, тем не менее, продолжим. Итак, вот это вот этот сетевой образ жизни наложил на нас отпечаток. И прочитаю свой новый стих, который у меня как раз сегодня дописался на эту тему. Такое поэтическое рассуждение. Необратимость растления падшего человеческого естества. Вот она перед нами, как на картине. Залогинились все, интернета полна голова. Все в сетях, все подвижники, как в паутине. Я и рад бы молиться усердно, но к псалтире как встану. Сразу разные мысли – и коленки сегодня болят, что там нового в мире, и тянет обратно к экрану, тянет прочь от молитвы вкусить информации яд, и трепещет душа мотыльком в мировой паутине, никуда не укрыться, от сетей избавления нет. Раньше люди бежали от мира в леса и пустыни, но теперь и в пустыню. Давно провели интернет, но теперь и пустыню опутали всю проводами. У подвижников новых интернетом полна голова. В глубине наших душ, присмотревшись, откроем мы с вами панораму растления падшего человеческого естества. Вот такой вот стих, понимаете, наше падшее человеческое естество, вот если себя не оправдывать, то мы такие грешные, такие мы падшие, это некрасивые слова, просто вот это развлечение, постоянный мир вот этих сетевых развлечений, отвлечений от молитвы, он нас несколько, понимаете, снижает остроту восприятия своего грехопадение. А вот когда задумаешься над этим, вот я вот прошлую передачу записывал, кто помнит, ведь вот рассуждаешь, и вдруг раз ты понимаешь, что согрешаешь невольно. Вот я вот рассказывал стихи там по теме милостыни и позволил себе привести примеры из своей жизни, и получается, обесценил те поступки свои, ну, хорошие, о которых я рассказывал, понимаете, про милостыню, и как ее можно использовать в своих личных целях, и поступил, наверное, как те, которые трубят перед собою о своих добрых делах, о чем в Евангелии говорится, и Господь обличает иудеев вот, за такое отношение к добродетели. Вот и я вот записывал сюжет, и когда закончил эту запись и прослушивал ее уже в эфире, я понял, что ж это я про себя рассказываю-то. Да. И в связи с этим, конечно, вспоминается мой старый стих «Автопортрет». Вот про это растление падшего человеческого естества. Как оно легко склоняется ко греху. «Автопортрет». «Как тяжела моя эгоцентричность». Я, кажется, совсем не нравлюсь вам, еще не знаете, какой я хам, какая я двусмысленная личность под внешнюю благообразной маской, клубок каких-то яровитых змей. О, помолитесь о душе моей, я сам в нее гляжу порой с опаской». Вот такой вот стих, да, вот когда заглянешь, вот так вот, перед тем, может, как на исповедь идти, да и просто заглянешь, посмотришь на самого себя непредвзято, и страшно становится, Господи мой, Господи, как же я предстану в таком виде, не имея брачной одежды, можно сказать, на тот пир брачный, вечер, который ты приглашаешь нас. Вот-вот, как бы это была исповедь, наверное... Автопортрет – это исповедь гордости, может быть. Ну, вот тут попалось рядом стихотворение старых «Исповедь и суждение». Ну, я его, кажется, уже читал не так давно, но вот именно в посту, когда мы стремимся покаяться, идя на исповедь, нужно постараться построить ее правильно, а здесь пример, как иногда у нас получается. «Исповедь и суждение». «Осуждаю соседа». Каюсь, отец. Мясо кушает в среду, матерится подлец. Он развратный, порочный, дерзкий, лгун и нахал. Так что каюсь я очень, я его осуждал. В сердце держит он зависть, в Божий храм ни ногой. Так что, батюшка, каюсь, человек он плохой. Вот. Такой вот стих. Идя на исповедь, нужно постараться обличить себя и подавить себе вот эти порывы, объяснять свои грехи и немощи чем-то другим, недостатками каких-то других людей, тем более начинать рассказывать. Вот, как у меня, помните, такие были строчки: «Мой муж такой ужасный, курить он не бросает, бывает матерится и кошку тапком бьет», ну и так далее. Не буду весь его сейчас читать. Нужно нам прийти с сокрушенным сердцем к покаянию. Новый еще стих хочу прочитать вам, дорогие радиослушатели. Он печальный немножко. Ну, как печальный? Он про старость. Ведь вот я-то уже человек немолодой. Как-то все быстро так пролетает. Жизнь проходит. И хоть и с детства вот мне этот мир... виделся каким-то скоро приходящим. Но тогда все же казалось еще, сколько времени еще можно то, можно это. А сейчас-то уже, конечно, на 56-м году жизни, как-то вы знаете, уже это становится все реальнее и реальнее, особенно после каких-то болезней, которые понесешь. И стих про старость, но он посвящен старому, пожилому, как сейчас принято говорить, художнику, одинокому старому человеку, зовут его Борис Иванович. Ну, я с ним мало знаком, но вот у меня один хороший знакомый, приятель, он к нему вхож, бывает у него. И, ну, что художник-то он замечательный, Борис Иванович, но он никогда, видимо, не стремился себя широко подать. Друг мой накупил у него картины, обвесил ими свою квартиру, и, находясь у него, я чувствовал себя прямо, знаете, в какой-то картинной галерее или в музее каком-то домашнем. Это было на Масленице. Ну, конечно, старый, одинокий человек, у него и картины несколько такие все, в основном это пейзажи, и пейзажи нашей вот такой волжской окрестности, северной нашей русской природы, городские пейзажи, но таких, скажем, закоулков нашего провинциального городка, полудеревенские или деревенские какие-то сюжеты, и все они отдают немножко каким-то увяданием, но сквозь который таинственно видно торжество вечной жизни, выраженное в красках. И вот я этому художнику, Козлову Борису Ивановичу, посвятил такое стихотворение. Но оно, наверное, может быть посвящено не только ему, но именно он. Его картина, которую мне мой друг подарил, и она стоит у меня в кабинете, вот это меня вдохновило. «Старый человек» называется это стихотворение. «Старый человек». «Старый человек картину пишет маслом в старом доме на холсте. Это осень, это ветер дышит в кронах, в буреломе, в высоте. Наша старость, тихая усталость, слабость утомленных мудрых глаз. Век был долог, сколько нам осталось, Боже правый, не остави нас, серость неба с блеклостью сольется, мира дольнего в стремлении умереть. Только сквозь пейзаж, как будто льется свет победный, золото и медь, только над свинцовым небосводом мир иных таинственных небес. Где любви? Бессмертная свобода, где Христос воистину воскрес. Вот такое стихотворение. Знаете, оно уже, наверное, призвано нас к Пасхе приготовить, к святой. Потому что ведь Великий пост, да, вот сейчас я, когда пишу эту передачу, мы находимся, можно сказать, в его начале, в первой половине поста. Цель-то и окончание поста – это Святая Пасха Христова, который, собственно, вот этот пост наш, есть только подготовка, и вот это стихотворение уже, оно тоже содержит такую мысль, что через это увядание природы, хотя стих немножко такой осенний, но вот через это увядание, умирание уже видна красота вот этой вечной жизни пасхальный. Ну и немножко такой следующий стих. Не раз я его читал, но он тоже содержит эту идею такую. «А я-то постился» называется. «А я-то постился». Хрустящий огурчик, соленый грибок, картошка в мундире, душистый чаек, вино и елей. Это все о посте. Пустыня, молитва и смерть на кресте, бичи и плевки, в дикой злобе народ, страстная седмица, суббота, исход. Воскресе Христос, гроб его опустел. А я-то постился, огурчик хрустел, вкушал витамины, вино и елей. Помилуй же, спаси нас, слабых людей». Вот так вот, а я-то постился, огурчик хрустел, вкушал витамины, вино и елей, помилуй же, спаси нас, старых людей. Вот, но именно Страстная Седмица, она и приближает вот это торжество пустыни, молитвы и смерть на кресте, бичи и плевки, в дикой злобе народ, Страстная Седмица, суббота, исход, воскресе Христос, гроб его опустел. Вот дай Бог нам, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж», достичь вот этого дня и увидеть, как над всеми нашими грехами, над всеми нашими безобразиями, над страшным миром, где Крокус-Сити-Холл и терроризм и все такое, вот там торжествует над всем этим Святая Пасха Христова. Тем не менее, вот у меня есть еще такой жесткий стих «Черная пятница». Давно я его написал. Но он тоже как некий отклик был написан на всякие трагические события, уж не знал, думал вот читать его, не читать. В общем-то и рекламу ту убрали с того монитора, на котором она мелькала, но все равно на каждом углу, на каждом шагу вторгается в наш мир что-то не то, что не русское, но даже не азиатское, английская речь, английские вот эти американские, можно сказать, какие-то рекламные слоганы. И хотя происходят трагедии, но вот этот некий праздник, сумасшедший праздник жизни, но жизни именно не вечной, а жизни вот этой временной и, как бы сказать, непонятно веселой, он этот праздник временной жизни на каждом шагу бьет в глаза. И вот была, ну, «Черная пятница», с одной стороны, пятница, сами понимаете, у нас страстная такая тематика, а «Черная пятница», «День распродаж», и вот я как-то видел, шел эти строчки, они даже не отшлифованы, «Черная пятница», на гипермаркете «Мегаэкран», там рекламируют бесконечно всякую дрянь, с утра до вечера и во мраке ночном, а мы это смотрим, а мы это пьем. Я видел, как некий брутальный мэн, именно мэн, а не русский мужик, из красной банки с надписью «Hell» пил энергетик, исполненный лжи. Он пил и настаивал на своем. И мы это смотрим, и мы это пьем. Наш народ покупает и пьет этот яд. И души, как торговые центры, горят. Зимняя вишня, хромая лошадь, упавший под Хэллоуин самолет. Мы себя успокаиваем. Самое страшное в прошлом. Но апостасийный экшен уже на всех экранах идет. Хайпово живется на нашей улице. У героев рекламы тень сомнения не пробежит по лицу. Иудей с ваххабитом на дне города расцелуются, но история города уже подходит к концу. Эти перемены не в моем провинциальном вкусе. Среди многих соблазнов погибает в душе чистота. Мы грешны, мы больны, мы зовем. Ей, гряди, о Иисусе, да погибнет черная пятница. И специальное предложение в качестве бонуса оставить непродажную тяжесть креста. Вот, попался стих среди бумажек, решил его прочитать. Все же он тоже такой современный. И «Новин» тоже вот одной из тех трагедий, которые звучали в прежние годы в связи с постами. И все время что-то такое происходит. Да, хайпово живется на нашей улице, у героев рекламы тень сомнений не пробежит по лицу, иудей с ваххабитом на дне города расцелуются, но история города уже подходит к концу. Вез меня недавно один тут мусульманин, ну, приличный человек, на такси он меня вез, и мы разговорились о нашей вере, об их вере, и вот он так сказал: мы ждем пророка Иисуса, как и вы, говорит, он придет, и тогда все веры будут, одна вера, говорит, станет из всех вер, все его примут. Ну, я, конечно, не мог ему за один раз объяснить, но с интересом его слушал. Все же, дай Бог, чтобы разногласия религиозные не разрушали наш гражданский мир. И хочу, завершая эту передачу, попросить молиться об рабе Божьем тяжко болящем Эмилиане. Вот этот Эмилиан, он как раз перешел из ислама в православие. Он принял его всей душой, очень верующий человек, Ямиль его зовут в исламе, ну, крещенный он Эмилианом. И у него обнаружена очень злокачественная опухоль мозга, тяжелая, распространенная. Началось с того, что он сознание потерял и числился без вести пропавшим, обнаружили его в одной подмосковной больнице. Там сейчас собрались активисты, оказывают ему помощь, перевели его в другую больницу, лечат за деньги. Но высокий консилиум врачей отказался от него, понимаете? Но у него и мама приняла православие, зовут ее раба Божия Анна. Я с ними согласовывал, что я попрошу по радио помолиться за раба Божия Эмилиана, рабу Божию Анну. Дело в том, что, ну, они были мусульманами, родственники от них все отказались сразу, ну, в основном. Все родственники перестали с ними общаться, и они искренне так уверовали, и я когда задумываюсь над этим, я понимаю, что вера наша, конечно, перед лицом их родни может оказаться в поношении, и мы молимся Богу, чтобы Он сотворил чудо, несмотря на тяжелый прогноз врачей, чтобы Он дал рабу Божьему Эмилиану жизнь. Не ради даже вот его, а ради самой православной веры нашей. И, между прочим, когда все люди поняли, что с ним, ну, кто за Эмилиана знает, стали за него молиться, и вот тогда все же нашлись врачи, которые взялись его лечить. Сейчас он проходит химиотерапию, есть на этой химиотерапии даже некая положительная динамика. Но сейчас рано говорить о результатах, и, видимо, надо Бога благодарить, чтобы не случилось, но Он, кстати, Емельян-то исповедовался, причастился там в больнице, к нему допустили священника. Ну, просим также помолиться за тяжко болящего Емельяна и его маму Анну, принявшие нашу православную веру, а раньше они были мусульманами. Ну, пусть Господь всех помилует, спасет. Напомню, что с вами сегодня был протоиерей Дмитрий Иванов, директор православной общеобразовательной школы, ради которой я, собственно, здесь иногда и выступаю. Прошу прощения у всех, если мое выступление чем-то вас травмировало или смутило. Как я и говорил, я грешный человек, могу что-то сказать вот так вот, не подумав, а потом и сожалею. Ну, вы меня простите, дорогие братья и сестры, отцы, братья и сестры и все радиослушатели радио «Радонеж». Оказать помощь школе можно, забив в поисковик слова «Православная школа Кинешма», найдя наш сайт, раздел «Реквизиты» и полные банковские реквизиты, обнаружив, можно перечислить на них средства, а можно перечислить деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 960-512-48-59, 960-512-48-59, 960-512-48-59. Храни вас Бог, дорогие радиослушатели, в эти святые дни Великого Поста и во все дни жизни нашей. Аминь.
На алтарь Отечества. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения Марины Владимировны Петровой.
Разговор о творчестве Алексея Гавриловича Венецианова, одного из главных художников позднего русского классицизма начала XIX века.
Мастер создает в том же 23-м году свое небольшое, но и не менее известное произведение «Утро помещицы», но это из Русского музея. Художник запечатлел простую, ничем особо, в общем-то, не примечательную бытовую сценку. Помещица раздает своим крестьянкам лен для прядения. Ну, прозаический в своей обыденности сюжет, тем не менее, воплощен художником в образах несколько идиллических, столь характерных вообще для века романтизма. Но здесь художнику впервые удается, наконец, воссоздать атмосферу общения людей. Вот в отличие от Гумна, здесь каждая фигура уже не существует самостоятельно, особо, а связана с другими и общим разговором, и общим делом, то есть единым действием, что сразу же привнесло в картину вот ту жизненность и правду, к которому так стремился художник. Оставшись за кадром, художник как бы приоткрыл дверь и заглянул в комнату, чем привлек внимание одной из женщин, моментально повернувшейся в эту сторону, то есть к нам, зрителям.
Такая репортажная, я бы сказала, да, манера.
Да. И вот в итоге возникло определенное сопряжение воссозданной художником сценки и зрителя, ставшего не только свидетелем происходящего, но оказавшегося в него даже вовлеченным. Вот этот эффект вовлечения зрителя в действие, развернутое в картине, представляет собой одно из главных достоинств произведения. Правда, есть одно и весьма существенное «но». Точно такой же прием также впервые для себя применил Тропинин в своих знаменитых «Кружевницах» и «Золотошвейках», созданных, кстати сказать, в том же 23-м году. Но проблема заимствования снимается сама собой, поскольку жили оба художника, вот о чем мы с вами говорили, в разных и весьма отдаленных друг от друга регионах страны. Перед нами необычайно редкий вообще в истории искусства и русского в частности случай одновременного открытия одного и того же приема двумя разными и не пересекавшимися друг с другом художниками. Учитывая, что создавались обе картины в один и тот же год, мы получаем возможность точно датировать рождение приема, но гораздо важнее обретение, благодаря ему, качественной новизны русского жанра. Несколько позже это получит свое дальнейшее развитие в произведениях Павла Федотова, о чем еще будем потом говорить. А затем такое активное взаимодействие художника со зрителем станет одним из основополагающих принципов искусства передвижников. Примечательно также, что Тропинин и Венецианов пришли к жанру через портрет. Для Венецианова отношение к простым людям определялось также искренним теплым чувством, неподдельным интересом не только к самой жизни крестьян, их быту, но ко всему тому, что определяет сами основы и этой жизни, и этого быта, и самой русской натуры. Уже современники высоко оценят умение художника передать портреты крестьян их патриархальную простоту, ничего при этом не утрируя и не идеализируя, отметит его способность чувствовать и понимать богатство русской натуры, то есть умение мастера выявить присущие ей характерные типические особенности и признаки. Это главное, что отличает искусство Венецианова, и потому в его крестьянских портретах не следует искать выявление каких-то индивидуальных особенностей моделей или психологических состояний. В произведениях Венецианова не звучит и социальная нота, и не только потому, что пишет он портреты своих же крепостных, а потому что в каждом из них он видел прежде всего человека, который и был интересен ему сам по себе. Довольно известная картина «Крестьянка с крынкой молока» Венецианова, это 20-е годы. Одна из первых картин, созданных вот в новом имении, которое он только что приобрел, в Сафонкове. Портрет интересен прежде всего любованием, вот той теплотой, с которой художник рассказывает о своей модели.
Мы все помним эти замечательные венециановские портреты в народных костюмах. Да. Просто, по-моему, даже в букваре есть.
Ну, перед нами молодая, миловидная девушка, круглощёкая, с мягкими чертами лица. Она не привыкла к такому пристальному рассматриванию ее, и художник тактично развернул ее головку влево, вслед по потупленному взору, отведенному в сторону от смущения. Но эта разноправленность движения головы и фронтальной постановки торса, хотя и, конечно, оживляет композицию, но не придает ей активности, динамики. Нет ее и фоне, в котором художник точно так же снимает противостояние горизонтального ритма бревенчатой стены и вертикали дверного проема. Сдерживая друг друга, они привносят в картину вот не застылость и монотонность, а необходимую уравновешенность. Из нее и рождается атмосфера тишины и покоя, в которой естественно и органично пребывает русская душа. Прикоснувшись к самому сокровенному, художник стремится раскрыть национальное своеобразие русской натуры, пассивность которой так располагает к созерцательности, подмеченной художником как природная особенность характера русского человека. Освещенный мягким, рассеянным светом, девушка сама словно источает ту свежесть, искренность и доброту, что рождаются в душе чистой и по молодости ее не омраченной страстями, не замутненной житейскими привязанностями. Эстетическая выразительность и рисунка, и пластики, и сам светлый облик девушки настолько акцентированы в портрете, что ее большая крестьянская рука не разрушает целостность восприятия, но лишь подтверждает подлинность натуры. А подлинность – это то главное, к чему так стремится Венецианов, и поэтому не случайно его портреты крестьянок, при всем их различии, так близки воспетой в них женственности, мягкостью, той неподдельной красотой, что излучает в них их светлая душа. В те же 20-е годы у Венецианова сложилось собственное представление об искусстве, ну, своего рода кредо. «Художник объемлет красоту и научается выражать страсти», – пишет он, – «не органическим чувством зрения, но чувством высшим, духовным, тем чувством, на которое природа так щедра бывает». Вот этим чувством пронизана и создана в 26-м году жница, представшая на полотне с серпом в руке среди молодых колосьев, еще набирающих силу под горячим летним солнцем. Ну, своеобразный такой аллегорический образ самой героини, совсем недавно расставшейся с детством и только вступившей в пору юности, вот в энергичном развороте торса, в твердой посадке головы, в открытом и в то же время сосредоточенном взгляде, отведенном в сторону, словно в раздумье. Очень чувствуется характер, прямой, решительный. Но художник подметил в ней и вот ту природную женственность, что смягчает, сглаживает этот внутренний порыв, о котором художник говорит, ну, словно с улыбкой. Венециановская героиня, ну, в известной степени, такой собирательный образ с чертами лица, достаточно типичными для русских простолюдинов. Лицо девушки не отличается какой-то особой красотой, но окрашенное обаянием молодости, оно привлекает прежде всего своей какой-то внутренней чистотой, а сам образ исполнен какой-то удивительной нежности, с которой художник рассказывает нам о своей героине. Венецианов нередко изображает своих крестьянок или с косой, или серпом, или с бураком, и даже с теленком. Но вот все эти атрибуты присутствуют в его картинах лишь как указание на предмет труда этих женщин, хотя и не иллюстрируют его, но уже существуют они в композиции достаточно органично.
Даже удивительно, что это вводится в искусство уже. Да,
да, да, да, да. Вроде... Причем это не приукрашивается, я бы сказала, это воспевается. Понимаете, вот эта внутренняя какая-то красота,
любование,
да, любование, да, русским человеком, она воспевается художником, поэтому это воспринимается.
Своего рода такое поэтизация, я бы даже сказала,
конечно, труда, да, 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 соглашусь, да, конечно. Вообще, надо сказать, что галерею женских образов дополняет и «Крестьянка с васильками». Это 20-е годы. Вот своей композиции, которая напоминает портрет княжны Путятины, о котором мы уже говорили, но отличается, ну, может быть, большей самоуглубленностью героини, ее погруженностью в свой внутренний мир. Освещенная холодным лунным светом, усилившим белизну ее рубахи, она и сама словно светится изнутри. И вот как и в других крестьянских портретах Венецианова, здесь также нет какого-то непосредственного общения автора с моделью. Молодая крестьянка, испытывая определенную неловкость, смиренно села позировать. Но художник сумел за природной застенчивостью, ну, известно даже закрытостью девушки, увидеть присущее ей созерцательное состояние души. И потому не случайно на ее коленях появляются васильки. Появляются не только как отражение бытия человека, связанного с землей, с природой, способного видеть, воспринимать, чувствовать ее красоту, но и как христианский символ простоты и нежности. И тем самым художник очень мягко, тактично приподнимает образ девушки, раскрывая красоту ее души. И в этом портрете художник также пытается проникнуть в тайны русской натуры, раскрыть ее особенность, ее подлинную природу. Вообще, надо сказать, что крестьянские портреты Венецианова могут быть разные по мастерству, но всегда удивительные по своей вдохновенной, поэтической наполненности образов. И потому даже самые некрасивые из его персонажей кажутся освещенными этим богодухновенным светом. Художник не должен сметь жаловаться на недостатки моделей, считал Венецианов, а должен уметь он ими пользоваться, уметь отыскать, исправить недостатки природные или случайные, но никак не изменяя характера, как общего, так и частного. Вот художественным выражением этой мысли стали и знаменитые «Жнецы». Это конец 20-х годов, картина из Русского музея с их необычайно тонкой лирической тональностью, поэтической отрешенностью от прозы суетного мира. Художник внимательно всматривает свои модели, избирая для композиционного построения портрета, как правило, крупный план. Это позволяет и ему, и его зрителям поближе узнать этих людей, которые и по сие время ни в чем не изменились, и среди всех изменений и личин представляет нам истинную русскую физиономию. Эти слова Николая Михайловича Карамзина о русских поселянах, как он говорил, можно в полной мере отнести и к портретам Венецианова. Заслуга Венецианова в том, что именно он впервые в отечественном искусстве сумел почувствовать, выявить и выразить в своих крестьянских образах национальную природу русского народа, его мягкость, женственность, пассивность, созерцательность, качество, которое русская философия сформулирует только на рубеже 19-20 веков. Живую натуру художник воплотил в необычайно поэтических, исполненных высокой лирики образах. 20-е годы – это вообще самый плодотворный период в творчестве Венецианова, отмеченный, кроме всего прочего, и широтой охвата новых тем. Ему интересно наблюдать за детьми, за их общением друг с другом, за их играми. Ему интересен взрослеющий подросток, обретающий не детскую серьезность и какую-то внутреннюю собранность. Но детская тема реализуется Венециановым не только в его жанровых композициях. Вот наиболее интересно, оно представлено в его портретах, где один из лучших из них – это «Захарка», 25-й год, это картина в нашей экспозиции. Вот этого деревенского мальчишку, серьезного не по годам, художник изобразил в его повседневной одежде. В армяке, отцовской, не по размеру шапке, что нарезает ему прямо на лоб, в больших рукавицах. Но главное внимание художника приковано к лицу парнишки. Широкое, округлое, с курносым носом и большими губами. Оно своими крупными чертами, хотя и окрашенное детской наивностью и искренностью, очень близко и героиням его картин «Очищение свеклы», «Жнецы», «Крестьянская девушка с теленком» и другим. И дело не только во внешней схожести. Художник стремится подчеркнуть не столько простонародность этого крестьянского мальчика, сколько его типажность. Некрасивое, с крупными чертами, но милое своей трогательной непосредственностью. Лицо Захарки, тем не менее, привлекает какой-то сокрытой в нем силой, энергией, пробивающейся мыслью, своей рано пробудившейся деловитостью, словно той крестьянской жилкой, что так тонко подмечено и ярко выражено художником. Более поздние работы этого плана будут отличаться, может быть, большей живописной маэстрией, но в них будет больше позирования. не будет той живости и непосредственности, что так присущи детям. Ему вообще интересен этот маленький человек, ну, в частности, вот портрет дочери Венецианова, 26-й год, который по-детски наивно всматривается в этот новый для него мир, по-своему ощущает жизнь, по-своему переживая ее, не всегда приятные сюрпризы. И как этот мальчик в картине «Вот, вот тебе и батькин обед» 24-го года, это из нашего собрания, раздосадованный случившимся, видимо, заигрался с собакой, неловко повернулся и задел крынку с молоком, который унес отцу. Она опрокинулась, и все молоко вытекло. «Вот тебе и батькин обед» — так и назвал свою картину художник, которому интересно даже не само действие, а его последствия, то есть вызванное им состояние ребенка. Оно не окрашено ни ужасом, ни страхом, ни глубиной осознания своей вины перед отцом, а той детской непосредственностью, с которой пригорюнившийся мальчик переживает случившееся. Художник с доброй улыбкой и искренним сочувствием наблюдает за малышом и его собакой, который, как верный и преданный друг, в такой драматический момент оказался рядом, но, похоже, только после того, как подобрала все разлившееся молоко. Само понятие «живая натура» трактовалось Венецианом достаточно широко. Оно вмещало в себя и окружавших его людей, и подлинный интерьер, и сельскую природу, скромное и зачастую условно присутствие в его портретах, но уже ощущаемое художником не только как среда обитания, и не только как место приложения крестьянских рук. Природа должна была рано или поздно заявить о себе в его творчестве. Сам поэтический склад души Венецианова, его духовное воззрение не могли не откликнуться на красоту русской природы, ее просторы и ширь, увлекающие взгляд в неоглядные дали, рождая вот ту созерцательность ума и сердца, что так присуща русской натуре и так тонко подмечены, прочувствованы художником. Вообще должна сказать, что Венецианов – это вообще первый художник в русском искусстве, который начал писать русскую природу. Вот такой, как она есть. Скромная, без прикрас, без каких-то эффектов, без экзотики. Вот такая, какая она есть. И в частности, вот мне хотелось бы сказать о картине «Спящий пастушок». Это 23-26 годы. Картина, которая решена как жанровая сценка. Она построена как раз на стыке портрета и пейзажа. И хотя прислонившаяся к дереву фигура спящего пастушка, ну, в известной степени воспринимается на фоне пейзажа, тем не менее, очевидно, попытка художника поместить человека в естественную природную среду. И здесь важным композиционным элементом оказывается неширокая речушка. В ее прозрачных водах отразилась и зелень прибрежной травы, и светлая голубизна неба, слегка подернутого облаками. Тихо и спокойно течет она по равнине, связав с собой первые и дальние планы. И потому смотрится здесь сам пейзаж, как таковой, впервые в искусстве Венецианова единой средой. Насыщенный летним теплом и светом, утопающий в нежной зелени равнинный пейзаж оживляет и размеренный ритм плавных линий невысоких холмов, и поднявшиеся то тут, то там молоденькие елочки, и покосившиеся избы под соломенной крышей, и неспешно идущая с коромыслом баба. Панорама любовно и обстоятельно воссозданной художником типично русской природы с ее скромной, неброской красотой занимает чуть ли не две трети холста и выступает с самым героем картины, можно сказать, на равных. Вот своим образным строем пейзаж передает безмятежное состояние пастушка, погруженного в сон, навеянный истомой летнего дня. Воспетая художником русская природа, несочиненная и неусловная, отличается своей натурностью. Венецианов не приукрашивает ее, а пишет такой, как она есть, в ее подлинности и естестве, правдивости. Оттого и пластический язык его пейзажей простой и незамысловатый. В начале 20-х годов художник задумал написать свою серию картин из цикла «Времена года», но полностью замысел не был осуществлен. Из всего цикла было создано лишь две картины: «На пашне весна» — это первая половина 20-х годов, и «На жатве лето» — середина 20-х годов. И все эти работы находятся у нас в экспозиции. Но даже этих двух полотен, небольших по размеру, внешне скромных, оказалось достаточно, чтобы сказать новое слово в искусстве. В центре картины «На пашне» молодая крестьянка в белой рубахе и нарядном розовом сарафане, украшенном золотистой тесьмой, бегущей вдоль всей фигуры. На голове сверкающий на солнце красный повойник, обрамленный декором из шелковых нитей. Без всяких усилий, легко и непринужденно, ведет она под усы двух лошадей, тянущих барану. Но обычно всех поражает масштаб фигуры крестьянки, которая в нарушении всех пропорций оказывается выше лошадей. И чаще всего интерпретируют ее образ как Флору, то есть античную богиню цветов, рассвета, весны и полевых плодов. Но такое объяснение действительно ложится, скажем так, на сюжет картины ее название. Но соответствует ли оно природе искусства Венецианова? считавшего ничто так не опасно, как поправка натуры. Ассоциация с античным образом противоречит вообще самому характеру, основам творчества Венецианова. Объемля красоту милой сердцу родной природы, он первым воспел ее в тонких поэтических образах. Он первый в отечественном искусстве сумел выявить и отобразить национальную стихию русского народа, о чем мы говорили. Потому его живая натура во всем своем многообразии, увиденная высшим духовным чувством зрения, и представит на полотнах мастера в образах вдохновенных, одухотворенных, в которых также слышна особая напевность русского мелоса, мягкого, протяжного, плывущего над русской равниной, множась эхом ее просторах и воспаряя к небесам, художнику, все творчество которого пронизывает коренное национальное начало, незачем было обращаться к античной богине, его гораздо больше привлекала христианская теплая душа, как он писал, своего народа. В картине «На пашне» художник остается верен себе. Воссозданный им пейзаж, простой, непритязательный, в котором ни холмов, ни рек, ни лесов. Одно огромное поле, протянувшееся до самого горизонта. Справа срезанное и обожженное молнией дерево, да поднявшаяся здесь же редкая молодая зеленая поросль. Ничего особенного, примечательного. Но есть что-то завораживающее в этом пейзаже и в этой нарядной крестьянке, что ступает босыми ногами, словно не замечая ни камней, ни кореньев, ступает, можно сказать, едва касаясь земли. Скользя по картине, глаз примечает ту же группу слева и еще одну, еле заметную, далеко на самом горизонте. Очистить такое огромное поле и приготовить его к посеву одному человеку, конечно, не под силу. Поэтому художник и вводит в композицию не одну женщину, а несколько. Вот такое тематическое оправдание служит надежным прикрытием главной идеи картины, сущность которой раскрывается исключительно с помощью такого средства выражения, как перспектива. Ее значение в живописи Венецианов приравнивало к грамматике в литературе. И не только потому, что она научает, как он писал, с точностью переносить видимые нами предметы на холст или бумагу. В его понимании перспектива, так же как грамматика, способствует к правильному выражению идей и понятий, образующихся в уме нашем. Картина «На пашне», пожалуй, первая стала, где Венецианов использует перспективу в самом широком ее толковании. В общую композицию, выстроенной в прямой перспективе, художник вводит еще две. Началом каждой из них становятся вот те самые две группы, что расположены художником слева и на дальнем плане. Идущие от них перспективы направлены к центру, по отношению к которому обе они оказываются не прямыми, а обратными. В одной, что идет от горизонта, выдержаны фигуры женщины, в другой – лошади. Отсюда масштабное несоответствие фигур, поскольку и женщины, и лошади оказываются в разных пространственных сферах. На их пересечении и располагает художник вот всю эту фигуру, группу, лишая тем самым общее построение картины повествовательности, рассказа, но при этом обеспечивает теснейшую взаимосвязь всех планов. Но главное, что с помощью такого сложнейшего платического приема именно эта группа становится не только композиционным, но и смысловым центром картины. Вводя в композиционное построение даже не одну, а две обратных перспективы, Венецианов привносит тем самым в картину элемент сакрального или святости, как в иконе, а вместе с ними и христианскую символику, в которой поле, по слову самого Христа, есть мир. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 38. Лошадь – эмблема статности, красоты и грациозности, но одновременно движение – и вместе с тем мужество и благородство. Зеленое дерево символизирует духовное возрождение и вообще развивает мысль о возрождении. В картине ничего проходного, случайного. Даже васильки, которыми забавляется сидящий на обочине ребенок, естественно и органично вписываются и в сюжет картины, и в ее христианскую символику, в которой этот полевой цветок означает верность и постоянство, простоту и нежность. Раскрывшийся сокровенный смысл в особом пейзаже собирает, концентрирует в себе народный костюм, в который одета женщина, придавая всей этой символике национальную окраску. Иными словами, художник говорит здесь о русском мире, его духовных основах, о мужестве и благородстве русского народа, и вместе с тем воспевает его природную статность и красоту. Эта картина как признание в любви к своему народу, к России. Так языком иносказания художник воссоздает сакральный образ России, преисполненный верой в ее духовные силы. И потому ребенок, что сидит на обочине, появляется здесь не случайно, а как своего рода призыв художника «Будьте как дети, храните чистоту и девство ваших душ». Высоким смыслом наполненные картины Венецианова «На жатве лета», созданы в середине 20-х годов. Но заниженная точка зрения подняв линию, высокую линию горизонта, придала построению планов особый ритм, когда планы не чередуются друг за другом, а возвышаются один над другим. Вертикальный формат картины как бы закрепляет и поддерживает возникшее движение. И фигура молодой женщины в красном сарафане и белой рубахе с ребенком на первом плане собирает, как бы фокусирует на себе наш взгляд. Подхваченный восходящим ритмом, он устремляется вдаль, к самому горизонту, и, отрываясь от земли с уже поспевшей жатвой, вздымает к облакам, мерно плывущим по небу, впитывая в себя его прозрачную голубизну. Чуть ли не половину холста художник отдает огромному бескрайнему небосводу, под которым вершится жизнь человека, жизнь природы. И уже оттуда, из небесной выси, золотистым марью летнего тепла и света, глаз обозревает в тишине и покое эту землю, ее поля с богатым налитым колосом, уже поднявшиеся ряды снопов и затерявшихся среди них людей. И все это соединяется, сливается в единое неразрывное целое, объединенное в картине общим золотистым тоном, как символ Божьего света. Тут зашевелится душа и запоет хвалебный гимн, пораженный красотами неба, дающего столь благо земли, тонко подметил в своих мемуарах дочь художника. Александра Алексеевна сумела услышать, почувствовать восторг души художника миром простым и безыскусным, но прекрасным в своем естестве, миром пронизанным, пропитанным Божьей благодатью. Вот такое воззрение на окружающий мир, его пассивное восприятие без активного воздействия на него и есть созерцательность. Только мастер не просто наслаждается эстетическим видением открывшегося ему пейзажа, но воспринимает, созерцает его чувством высшим, духовным. Духовная созерцательность как форма, как способ видения окружающего мира – вот то новое, что принес, чем обогатил отечественное искусство венецианов. И хотя идеи просвещения продолжали витать в воздухе, питая и настраивая общественное сознание, тем не менее тот же Венецианов все-таки приоритет отдавал религии. Поэтические взрывы, выкомпилированные из романов XVIII столетия, писал он, называл не иначе, как «чревобесие». «Черт и в том просвещении, где нет веры», — писал он уже на склоне лет. «Двадцатые годы — это самый важный и самый значительный этап в творчестве Венецианова. Поздний период, конечно, менее интересен, чем сходятся многие исследователи его творчества, справедливо утверждая, что в произведениях, созданных в 30-40-е годы, он уже не мог достичь прежней глубины и цельности, и, может быть, поэтому он теперь много внимания, сил и творческих, и материальных отдавал своим ученикам, которых собрал вокруг себя. «Мы все пришли к нему голышами», — вспоминал один из его учеников Макрицкий, кстати, будущий учитель Шишкина. «У каждого были свои нужды. Он помогал нам всячески. Его система обучения серьезно отличалась от академической, развивая в молодых начинающих художниках необычайную зоркость глаза, сосредоточенность, внимание, анализ, полное доверие к натуре и постоянное преследование ее изменений при различной степени и положении цвета». Школа Венецианова просуществовала лишь 20 лет, так как требовала непомерных расходов и на свое содержание, и на обеспечение воспитанников. Ну, стремясь хоть как-то поправить материальное положение, Венецианов вынужден был браться за заказные работы. Венецианов вообще большой художник, чьи произведения, как «Весенняя улыбка солнца», были освещены каким-то вдохновенным внутренним светом, согретой теплом и искренностью, который источал его чистая, добрая душа, потому столь притягательно искусство Венецианова, пронизанное искренней любовью к родной земле, простому человеку, ко всему миру Божьему, что так прекрасен и радостен, и всегда неизменно велик.
Просто вот ловила себя на том, что слушаю вас с улыбкой. Вереницей проходят те картины Венецианова, которые я помню.
А его искусство, но с улыбкой.
Светлое.
Оно свет, да, совершенно
светлое. Светлое. Да. Алексей Гаврилович Венецианов. Вот несмотря на то, что фамилия есть нечто итальянское, да. Художник настолько русский, национальным началом пронизано все его творчество, христианским духом. Поэтому я рада, что мы с вами его вспомнили. И дай Бог, чтобы мы действительно глубже изучали, знали, обращались к этому неиссякаемому источнику.
Вы знаете, вот удивительная вещь. Но вот художники, даже иностранные, мы даже с вами уже как-то говорили об этом, осознавали, уже начинали осознавать себя русским. В частности, Куинджи, о котором нам предстоит еще разговор в дальнейшем, он же грек. Его предки где-то в конце XVIII века, ну, еще при Екатерине II переехали в Россию, осели на юге, и сам Куинджи родился в Мариуполе. Но он настолько проникся вот этой русской культурой, русским искусством, жизнью русского народа, понимаете, вот его природой, что он даже сам признавался: «Я русский».
Ну, это вот то и главное, что это не кровь и не плоть, а дух.
Дух, конечно, конечно. Вот это самое удивительное, самое главное.
Вы слушали передачу из цикла «На алтарь Отечества». Автор цикла – кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова.